Будем с вами 30-го заниматься. Идет? Будем. Все отлично. Итак, дорогие друзья, мы с вами перемещаемся в другую область Переднего Востока. Мы перемещаемся в мир очень близкий Библии, потому что это мир Ханаана. Того самого, той самой области, в которую ушел Авраам. Вот мы только что занимались Месопотамией, то есть областью, из которой ушел Авраам. Вот теперь мы переходим к тому миру, в который ушел Авраам. И этот мир, в котором было создано, не на всей его территории, на части его территории было создано израильское государство, это земля обетованная, и другие оставшиеся государства, Дамаск, Сирия, города Ливана, находились в теснейшем взаимодействии, как вы помните, с Израилем, и династическом, и политическом, и даже экономическом. Вы прекрасно помните, что храм в Иерусалиме не мог быть построен ни без финикийских мастеров, ни без кедров, которых вы видели на Ливане, да, и всего прочего. То есть это, можно сказать, один мир. Один мир, он нам очень близок. И в то же время мы с вами все помним, страшные слова, сказанные в Библии, в книге Левит, 18 главе, что религия хананеев неотвратительна, говорит Бог. Что? 18.3, 27, 28. Отвратительная религия хананеев. Отвратительная религия хананеев. Понимаете, вера, ну, в русском переводе это звучит как вера хананеев, вера я ненавижу, вера хананеев, я ненавижу, в русском переводе, вот так звучит. Но с ним то же самое. То есть, в чем же дело? В чем же дело? Вот этим мы с вами и будем заниматься и на этих двух последних лекциях сейчас, и если Бог нам даст встретиться вновь, соответственно, в сентябре месяце. Что же само по себе Ханаан? Слово Ханаан, библейское Кенаан, на русский языков. А слушайте, где у меня? Есть тут у нас? Или начинается. А мы сейчас уходим все. Гнел, нет? Слушайте, я это нашел. Значит так, хна по-еврейски кенаан, кен-2а, после первого а верхний апостроф придыхательный, кенаан, клинописное кеннаху, кеннаху на аккадском языке, кеннаху, кеннаху. В современном английском языке, когда вы захотите посмотреть Ханаан, он пишется так очень необычно, так как вы его слышите. Первый си, потом а, потом н, потом два а. Понимаете, потом н. Вот так вы найдете Ханаан. Это, видимо, самоназвание. Это самоназвание. И очень возможно, западные семиты – это автохтоны этого региона. То есть они там жили, ну, по крайней мере, с момента появления письменности с третьего тысячелетия, а возможно и раньше, возможно, неолитическая культура Сирии и Палестины – это тоже культура Ханаана. Надо вам сказать, что у самих финикийцев существовали предания, потом я скажу, как они до нас дошли, что они пришли с юга. Видимо, из района Северной Аравии, Аравийского полуострова, но и в незапамятные времена. Возможно, центром семитского мира была действительно та Аравия, которая потом дала ислам. Но это было очень давно. И мы ничего не знаем о языке тех народов, которые жили до семитов на этой территории. Мы знаем археологию, но мы не знаем, на каком языке говорили те, кто эту археологию оставили нам. Вы помните, богатые археологии Иерихона, да, Бейды. Помните, я вам рассказывал эпоху неолита, значит, естественно, всего этого района, вплоть до Накуфа, то есть северных озер, самого маленького северного озера, из которого вытекает Иордан, впадающий в Галилейское море. Дорогие друзья, такова как бы этническая подоплека этого региона. Его история очень бурная и сложная. О ней мы почти долгое время, о ней мы знали очень мало. Практически мы знали только Библию и описание и тех ханаанских народов, которые были уничтожены и изгнаны из Палестины, и тех ханаанских народов, которые окружали Палестину в тот момент, когда туда пришли евреи. А евреи пришли, по всей видимости, в 14-13 веках, если говорить о исторической привязке. Вот уже евреи, предводимые Иисусом Навином, пришли в 14-13 веках в Палестину, в Ханаан. И мы можем, вы вспомните описание этих племен, они, конечно, очень негативные в целом, хотя там два уровня. С одной стороны, особенно когда речь идет о Аврааме, и ведь Авраам тоже, и его дети, и внуки жили в этой же ханаанской земле, хотя они имели там и пяти до земли, для себя, они были кочевниками. Но вы помните, что описание их отношений, в общем, довольно приличное с местными жителями, и порой даже, помните, там такой был страшный инцидент, когда один из местных жителей, Хананеев, там, сын князя, он изнасиловал дочь Иакова, Дину, да, и Левий, и его братья, они вырезали весь город. И Яков считал, что это очень большое преступление, ошибка огромная. Так нельзя было поступать. Вот. Там, тем более девушка сама полюбила своего насильника. Как это всегда это бывает, это наполовину насилие, наполовину доброе согласие было. Вот. Ну, просто в те времена нельзя было так, сейчас совсем. Ну вот, окончилось все очень безобразно. И мы видим такие добрые, в целом добрые отношения, которые нарушаются естественно человеческими конфликтами. И вдруг религию хананеев я ненавижу. Что же это такое? Вот этим мы будем сейчас заниматься, этим мы будем исследовать. Долгое время мы знали из Библии, и понимаете, ученые совершенно резонно говорили, библейскому тексту в этом плане полностью доверять нельзя, потому что это текст завоевателей, который должен был оправдать завоевание. Понимаете, мы как верующие люди так можем не считать, но объективно мы не можем не согласиться с этим, что для человека, скажем, не благоговеющего перед библейским текстом, это могла бы, может, восприниматься как идеология. Все эти рассказы там, о жертвоприношении детей, там, все эти ужасы, чувство перегородецства, о чем говорится в Библии в некоторых местах. И тем более, что завоевание Ханаана было связано с невероятными актами жестокости, которые до сих пор пытаются оправдать исследователи, благочестивые исследователи Библии, по-моему, никто еще их оправдать так и не смог. Ну, то есть просто ничего сказать нельзя. Вот вы помните, что это массовое уничтожение, это заклятие, это уничтожает даже некоторые мужчины, женщин, и чуть ли не скот в некоторых случаях. Чем-то не Холокост, по сути говоря, массовые жертвоприношения. Да? Недавно мой хороший друг, великолепный библеист Андрей Десницкий, в своей книге «40 вопросов о Библии», он как раз отвечает, пытается ответить на этот вопрос, ну и, в общем, я считаю его ответ неубедительным. Он говорит, он делает именно то, что новый министр культуры Медынский, понимаете, делает в отношении русской истории. А все делают то же самое. Понимаете, он, как он говорит, да, мы в России там были, вот там Иван Грозный, ну а что, посмотрите на Медич, чем он лучше, понимаете. Ну это не аргумент, понимаете, если у соседа избивают жену, то это не значит, что ты имеешь право тоже избивать жену. Совершенно. Выходит за пределы разумной организации. Поэтому у нас к народу Библии особое требование. И мы просто должны согласиться с тем, что такое было. Это было очень жестокое уничтожение этих народов. И единственное, что я могу сказать, мое вот собственное объяснение этого, здесь не надо объяснять это никакими, тем, что так поступали все, это была военная тактика того времени, это был военный обычай, и, кстати говоря, ясно видно, что не было такой военной обычаи, потому что израильтяне, в общем, даже не хотят так жестоко поступать, им важно завоевать землю, ну, тоже, конечно, блестящая вещь, но уж уничтожать они не собираются всех подряд, но раз за разом Моисей, потом Иисус Навин говорят им, что надо вот, это грех, надо уничтожать всех там полностью, только там можно в некоторых случаях оставлять девочек, которые еще не были замужем, всех остальных, значит, мужчин, всех женщин, бывших замужем, всех и так далее. Вот, а причина одна, я думаю, которую можно дать, она совершенно не оправдает, нам только объяснить. Дело в том, что эти народы чем-то так прогневали Бога, что они должны были быть наказаны и уничтожены сами по себе. Уничтожение может быть различно. Вы знаете, что израильский народ, когда он прогневлял Бога, и он очень наказывался, и масса израильтян уничтожалась при завоеваниях там новозеландскими царями, сирийцами и так далее. Вот. И здесь примерно то же самое. Это бич Божий. Израильтяне здесь не народ, а бич Божий, который наказывает грешников. Грешников, которые не могут за своих грехов дальше жить на этой земле. То есть израильтяне, как собственно и вот Навуходоносор, да, они используются именно как орудие. Как орудие. Также может быть использоваться до случая моровой пометы. Знаете, землетрясение или наводнение. Примерно одного. Стихийное бедствие, можно сказать. Вот, направлено. Но одновременно, поскольку это и выполнение обетований данных Аврааму, что они получат землю, в которой течет молоко и мед, это и завоевание. То есть мы не должны к этому относиться, вот иначе, как вот этому повелению быть бичом Божьим. Тяжелое, на самом деле, очень повеление. Но вот я только так понимаю все эти события, которые, безусловно, не имели места, и их глупо преуменьшать в значении. Вот. Но опять же, перед нами возникает тот же самый вопрос. За что? Тем более, дорогие друзья, может быть, немножко забегая вперед, я должен сказать, что ведь израильтяне были здесь, это уже никак оправдание. Это просто как историческая констатация факта. В расправе над Хананеями израильтяне были вот в 12-13 веках совсем не одинаковы. А вообще Ханаану досталось в это время очень сильно, то есть почти уничтожен. Почему? Потому что если из Египта с юго-запада двинулись еврейские племена и завоевали и уничтожили южную часть Ханаана, да, нашу землю обетованную, то с севера, с северо-запада двинулись так называемые народы моря, в которые в 1180-1160 году, то есть почти одновременно, чуть позже, они ударили с севера на Ханаан и разорили его так же жестоко, как разорили... А кто такие народы моря? Вы все образованные уже люди, вы, наверное, догадываетесь, кто такие народы моря. Это, конечно, это ахайские греки. Это греки микенского периода, которые были вытеснены дорийцами второй волной, или, может, даже третьей, если классическую волну учитывать, новой волной, скажем так, индоевропейской культуры, индоевропейского вторжения на Балканы, и они отправились вот через Малую Азию на юг, и вот они разорили большую часть Ханаана Северного и Ассирии как раз на побережье Средиземного моря, образовав то, что мы называем городами филистимскими. Вот города филистимские, вы читали Библию, вы много раз обращали внимание, что к филистимлянам обращаются очень часто пророки, увы, дети Кафтора. А кто это Кафтор? Это Крит. Это Крит на еврейском языке. То есть филистимляне – это греки. И сейчас, когда мы раскапываем и смотрим археологию филистимских городов, ну, вы помните эти города, это Газа, Аскалон, Дагеф, вот пять городов филистимских, вот, то там совершенно греческая и микенская культура. Вот очень интересные еврейские археологические, израильские археологические экспедиции там есть. И их материал, потому что это просто, вот, пожалуй, это практически то, что описывал Гомер в Илиаде. Вот и форма оружия, и все это позднее бронза. То есть это именно потому, что Илиада, описание Илиады, вот гомеровское, это ну, буквально за полвека до изгнания из Греции ахайцев. И народы моря, они пошли бы и дальше. Почему они осели там на берегу Средиземного моря? Они пошли в Египет. Но фараон Мерлептах в тяжелой битве у Белусийских устий с народами моря он остановил вторжение и, в общем, Египет их не пустил. Поэтому они и осели по вот этому восточному побережью Средиземного моря. Вот. И был третий удар по Ханаану, это удар Староассирийского царства 12 века. Который завоевал Дамаск, вот Верхний Ефрат, Мари, вот этот район. То есть практически с Ханааном было покончено. Осталось от Ханаана независимо. Потом смешались народы, и хотя Ригия древняя проросла снова, она даже в Израиле проросла, как вы помните, но уже чисто вот ханаанского субстрата не оставалось нигде, кроме одного интересного очень района, это Ливан. Ливан. Огражденный Ливанскими горами, тонкая полоска земли между морем Средиземным и Ливанскими горами, примерно шириной в 60 километров, это был последний оплот настоящего Ханаана. Никем не завоеванного, и, по крайней мере, теми, кому удалось отразить все вторжения, народы моря обтекли Ливан, они не пошли в горы, они не хотели воевать в горах. И вот эти города, вы помните эти города, это Тир, Сидон, Библ, Берег, Берут нынешний, да, Триполи, которая раньше называлась Арват, по-моему. Вот этот район, который сейчас занимает Ливан, причем вот вы знаете, какая маленькая страна Ливан, так это еще не весь Ливан. Вот дело в том, что нынешний Ливан, он занимает сам по себе вот эту полоску суши, и еще так называемую долину Бека между Ливаном и Антиливаном. Вот эта долина Бека, она уже не входила в древние ливанские города. Так что вот осталась только узкая полоска суши и там ну, где-то полдюжины крупных более-менее городов на берегу моря. Вот, собственно, все, что осталось от Ханаана, не завоеванного, не разоренного, не ассимилированного и не уничтоженного. И мы бы вообще не знали, что было раньше. То есть, ну, мы знали это только из Библии и какие-то самые отрывочные описания из интересного автора греческого Филона Библского, который пользовался архивом, жреческим архивом Сидона, а Сидон, вы понимаете, это нынешняя Сайда, арабская Сайда, архивом Сидона и написал свою историю Финикии. Вот насчет Финикии, видите, я вам забыл термин этот объяснить, сейчас я его объясню. Но эта история Филона Библского не дошла до нас. Она дошла до нас только в извлечениях истории Евсевия Кесарийского. Вы знаете, что христианский историк, еретик, судя по всему, но не важно, это все равно неплохой историк, он оставил и историю церкви, и так называемые евангельские приуготовления у него есть. Вот в евангельских приуготовлениях очень много взято из истории Филона Библского, потому что Евсей Солинский, он сравнивает обычаи евреев и обычаи хананеев и использует для этого вот книгу Филона Библейского. Вот больше мы ничего, собственно, и не знали. Да, еще был один источник, который был всегда известен, он поздний. Очень интересный. Это так называемый трактат о сирийской богине, причем это источник именно по истории религии, о сирийской богине, Лукиана из Самосата. Лукиана. Но, правда, все почти говорят, что это псевдо-Лукиан. Потому что вообще Лукиан это известен как ужасный пародист, богоборец и, ну, в общем, такой, я бы сказал, человек нагловатый да хамоватый, хотя и талантливый. Вот типичная эпоха эллинизма. А тут это очень такой трактат по-своему благочестивый, но, естественно, языческий, не христианский. Вот он описывает подробно обычаи своих вот этих финикийских городов, потому что, забегая опять же вперед, да, именно вот храмовые обычаи, это очень интересно, очень интересно. Трактат о сирийской богине я вам просто очень советую прочесть, он небольшой, но вы почувствуете вот этот аромат настоящего того мира, понимаете, у нас нет второго такого трактата. Тем более, что Лукиан, по мнению большинства ученых, он никакой не грек, а он именно сириец, хананеец сам по себе, ну, эллинизированный. И поэтому он пишет о своем. Вот. И там вы тоже найдете кое-какие факты, которые многое вам объяснят, и мы не раз будем опираться на Лукиан. Вот, пожалуй, и все. А в 20 веке было совершенно... Да, я вам хотел еще сказать о термине Финикия. Видите, вот привычка какая, осел на водопое, я его ищу, мел, его нет. Вот. Слово Финикия это греческое слово, которое происходит от названия краски, пурпурной краски, фойники, пурпурная краска, вот, которую производили из раковины соответствующих каких-то моллюсков, как раз на, вот, в городах Ливана. Это та самая ценимая, высоко ценимая пурпурная краска, которая в сущности считалась прерогативой царей. Вот пурпурные одежды, пурпурные облачения, это были царские облачения. Вы представляете, что такое пурпур, да? Такое красно-вишневого цвета одеяния, действительно очень красивое. И эта традиция пурпура, как царского облачения, дошла, ну, чтобы она была во все время Византии. Византия это было до самого конца. Если вы знаете, что последний византийский император Константин XI, который погиб, как известно, в 1453 году во время штурма Константинополя турками в воротах Романа, был изрублен, как обычный офицер, надел обычную форму, чтобы его никто за императора не принимал, и пошел на смерть, защищая свой город, понимая, что он не защитит, но считая, что он не имеет права его пережить. Вот так поступают правители. А не так, как некоторые другие нам недавно более знакомы. Вот. Так вот, когда его турки все-таки нашли, потому что он полностью переоделся, но забыл снять носки. Переодеть носки. Носки были пурпурные. То есть носки императора. По этим носкам обнаружили, за безображенным трупе обнаружили Константина XI. Вот. Так что вот Финикия давала краску пурпурниц в этих раковин для всего, собственно, античного мира. Отсюда название Финикия. Для историков очень характерно различие. Мы говорим о Ханаане, когда речь идет о втором тысячелетии до Рождества Христова. Втором тысячелетии, то есть до еврейского нашествия, нашествия народов моря, которые разорили эту область. Вот Ханаан – это второе тысячелетие, и с точки зрения археологии это средний и поздний бронзовый век, средний и поздний бронз. Средняя бронза от 2000 года до 14 столетия, и от 14 столетия до завоевания, до 12 столетия – это поздняя бронза. В первом тысячелетии мы уже говорим о Финикии, но больше ничего не осталось. А Финикии – это уже эпоха железа, естественно. Вот так, чтобы себе представить. Так вот, в 20 веке открылись совершенно несколько новых удивительных источников по культуре, истории, но самое главное – религии, ну и по экономике, естественно, тоже, Ханаана второго тысячелетия. Эта революция произошла в межвоенный период, в районе 30-е годы. Началось все с того, что в 1930 году был обнаружен древний ханаанский город второго тысячелетия, разоренный народами моря и после этого погибший и больше не возрождавшийся. Этот древний город – это Угарит или Рас-Шамра. Рас-Шамра – это арабское название, современное, это деревенька. А Угарит – это его настоящее, тогдашнее название. Угарит находился в области Латакии, то есть на самом севере нынешней Сирии, и был процветающим торговым городом, имевшим тесные связи и с Египтом, и с Критом, и с Эгейскими островами, и с Месопотамией. Это был город, который говорил на ханаанском языке. Свою документацию политическую, внешнеполитическую, экономическую он вел на аккадском языке, то есть на языке восточно-семитском, на языке месопотамии-семитской, потому что это был лингва франка, как вот в 19 веке французский язык. Но в нем уже была большая примесь индоевропейского элемента. Дело в том, что в это время, второе тысячелетие, это волны индоевропейского завоевания. Сначала это инфильтрация, как у нас вот сейчас китайцы, это инфильтрация, да, в Сибири. А потом, естественно, завоевание. И вот то же самое было и там. Такие народы, как хурриты, например, это индоевропейские же народы. За ними следуют хетты. Хетты уже завоевывают. Хеттское царство – это уже царство, которое индоевропейское. Оно возникает в Турции. О религии хеттов я буду тоже говорить, это все важные вещи. Вот. Хетты тоже есть в Библии, как вы помните. А хурритский элемент присутствует и в Угарите. Угарит был уничтожен в 1180-1175 годах до Рождества Христова из-за вторжения народов. И кроме всего прочего, он был не только уничтожен, но еще и огромное страшное землетрясение, которое в тех местах бывает. Вы же знаете, вот даже у нас упоминается среди памятных дат церковного календаря страшное землетрясение 6 века, которое уничтожило Антиохию, да? Практически навсегда, после этого же Антиохия. Таким городом, как раньше никогда не была. И значительная часть погрузилась на дно моря. Вот то же самое, что в веке после Рождества Христова, естественно. А то же самое произошло задолго до этого с Угаритом. Значительная его часть погрузилась на дно моря. И вот в этом городе были найдены огромные храмовые архивы. Дело в том, что было два храма, огромных два храма на Акрополе. Угариты, построенные около 2000 года до Рождества Христова, и архивы этих храмов, причем как экономически, так и библиотека Верховного Жреца сохранились. Библиотека наполнена литературными и богослужебными и различными литургическими текстами. Большинство этих текстов относятся к последнему периоду, это 1365-1180 годы до Рождества Христова, но безусловно многие из них это переписанные
древний или записанный в эпическом плане древний текст. Угарит вел, вот, в общем-то, свою священную историю. В этом смысле он похож на историю Израиля, где тоже, помните, была своя историческая хроника, были свои записи пророчеств, да, и уже пророчеств, потому что были уже пророки в Израиле, их любили записывать больше, потому что они говорили более приятные вещи. Вот, потом они никому не были нужны, но тем не менее. Вот, а пророческий текст, как вы помните, сжигались, правда. Так вот, то же самое было в Угарите. Все это прекратилось вот, в 1180 году. Завоевание, стоп, все погибло, было закрыто землей, частично ушло под воду, что, в общем, не так ужасно, потому что были закаленные таблички, обожженные, как кирпичи, они сохранились под водой, только надо хорошо их почистить. И благодаря этому перед нами открылся удивительный мир вот этой ханаанской религии, богослужебной и предания, религиозных преданий в первоисточнике, не в пересказах Лукиана или Филона Библейского, а в первоисточниках второго тысячелетия до Рождества Христова. Угарит нам дал еще один замечательный совершенно факт, который делает вот этот маленький, ну все-таки небольшой город, да и к тому же, который мы забыли, вспомнили только после 1930 года, я бы сказал, главным в одном моменте точкой мировой цивилизации. В 1350 году до Рождества Христова царь Угарита Никмат II повелел, видимо, повелел, и был создан алфавит. Это первый в истории человечества алфавит. Вот он был создан в Угарите, по крайней мере, из тех, кто не знает. Может, что-то еще открыл, но пока там. Никмадом II, который правил в 1360-1330 годах в этом городе. И этот алфавит был специально создан, это прямо написано, для того, чтобы записать на будущее религиозные тексты. И они были записаны. Сейчас они расшифровываются. Многие элементы этого алфавита вошли даже в наш современный, ну, естественно, через греческий и через финикийский алфавит, вошли даже в русские и европейские языки. Например, буква А, как вы знаете, это не что иное, как голова быка, только перевернута. Голова быка. В угаритском алфавите это голова быка, это тот же звук. Вот. А буква Т это двойной топор, лабрис. Да, да, то есть эти значки прошли через тысячелетия и дошли, вот вы сейчас записываете, можно сказать, значками финикийского, угарского письма, царь того не знает. Вот, но это было все, когда-то все придумывалось, понимаете, никогда это не существовало, ничего не существовало всегда. Поэтому вот это очень важно. Так вот, раскопки в Угарите и в его пригородах, начали, вот я сейчас смотрю эту карту, даже в 1929 году, а не в 30-х, они, собственно говоря, дали огромный материал. А почему алфавит именно для записи религиозных текстов, я вам уже объяснял, что тексты экономические и политические записывались на аккадском, на чужом языке, на языке международном тогдашнем. А, естественно, религиозные на своем собственном родном языке, может быть, даже архаичном. И вот именно угаритский язык для нас в первую очередь дошел благодаря записи религиозных текстов. Второй очень важный архив, который тоже был найден, как ни странно, в Египте. Это архив Амана, или Аманский архив. Дело в том, что во первой половине 14 века до Рождества Христова, то есть как раз эпоха более-менее Никмана, да, вот при
египетским фараоном Аменхотепе III и Аменхотепе IV Ахнатоне, наверное, и до этого, и после этого. Но именно вот эта часть осталась. Почему? Потому что Эхнатон, как вы помните уже из лекции по религии Египта, он переносит столицу из Фив в новый город. Он основывает новый город, Ахетатон, Яхтатон, который мы знаем как по арабскому названию Эль-Амарна. Да? И, естественно, архив Мида египетского перемещается туда. Актуально. Там, видимо, старый остался в Фивах, а вот актуальный переписка перемещается туда, где царь. И поскольку Эхнатон был проклят своими потомками, как человек, который пытался изменить религию страны, то и город был полностью заброшен. И этот архив так и остался засыпанным песком, и его вот открыли тоже только в 1930-е годы. В нем много писем вот этого времени, значит, начала 14 века, много писем как раз-то перед завоеванием, да, евреями Ханаана. Много писем князей и династов Ханаана, египетскому царю, который был их сюзереном. Они были его вассальными князьями. И хотя там нет религиозных текстов, в отличие от Угарита, но много имен. Значит, из этого мы знаем, кого почитали, клятвы именами богов. И, кроме того, некоторые формулы, словесные формулы, которые позволяют нам себе представить, ну, если угодно, духовный мир того времени. Вот, например, князь Амуру, это тоже от Сирии, князь Амуру пишет фараону: «Ты даровал мне жизнь, ты владеешь смертью моей, я предстаю пред лицом твоим, воистину ты господин мой, да внемлет господин мой слуге своему». Вот это представление о том, что царь, божественное лицо, которое дает жизнь и смерть, оно, как вы видите, по крайней мере, как форма политического, ну, политической культуры, она присутствовала в этом амаровском архиве, поэтому он тоже хороший источник, хотя не столь хороший, не столь большой, как угаритские архивы для воспроизведения религии, религии Ханаана. Ну и, наконец, третий очень важный круг источников, тоже этого же времени, открытого этого же времени, но более ранний, это архив города Майя. Город Майя расположен на Ефрате, на верхнем Ефрате. И этот архив более раннего времени, он 18 века до Рождества Христова. 18 века. То есть задолго, то есть скорее он эпохи жизни, ну, если не Авраама, то Исаака и Иакова в земле обетованной. Вот этого времени. Это царский архив города Марии, Амарийский архив. Сейчас это местечко, это самый восток Сирии, называется Тель-Харай на реке Ефрат, близ иракской границы. Там, в этом царском архиве, в основном экономические документы, но тоже много дарственных надписей, много имен. Но что особенно важно, да, списки богов, там более 140 имен богов. Причем самых разных, там есть египетские, есть месопотамские, но 24 имени западносемитских. Но интересно, что там есть два десятка пророческих текстов. Причем эти пророческие тексты, что самое интересное, что нам вот говорит о специфике, этого времени, и во многом показывает, что вот что-то подобное было и в Израиле позже. Эти пророческие тексты, они самого разного происхождения. Они из храма происходят, но они в царском архиве, их посылают из храма царю. Это какие-то пророчества, предупреждения, указания. Никакой серьезности. Там говорят
правду, иногда суровую правду. Но что самое удивительное, есть пророческие тексты от частных лиц. То есть если какому-то человеку было видение, сновидение, какое-то явление, имеющее политическое значение, он пишет об этом царю. Хотя эти письма отнюдь не ради того, чтобы сделать карьеру. То есть чаще всего предупреждение и крещение, что не делай так. Вот там не ходи туда, не воюй с тем, или поберегись того-то. То есть мы видим живую религиозную жизнь, в которой отдельно взять. Вот я представляю себе, если бы какой-нибудь, ну не знаю, простой монах, священник или мирянин написал бы царю Николаю Павловичу о том, что царь, поберегись, там я буду во сне и так далее. Но его бы, видимо, скорее всего, сумасшедший дом отправили. А тогда это считалось нормально. Нормально. Вот это, то есть общество духовное было намного более как-то не странно здоровым, понимаете? Пусть основанное на неверных принципах, но, по крайней мере, оно было все верующее, были верующие. И духовный божественный мир был близок от них, как они считали, поэтому вот этот, эти пророческие тексты очень интересны, просто как вот факт живой религиозности. Теперь история первого тысячелетия. В истории первого тысячелетия до Рождества Христова, как раз того времени, когда в Израиле возникает царство, да, ведь вы помните, что царство Саула и Давида, это, в общем, 10 век до Рождества Христова, ну и, соответственно, после этого. Это в это время остатки Канаана, то есть Финикия, переживает совершенно особый период своей жизни. Дело в том, что и в некотором смысле становится лидером. На несколько веков становится лидером всего Средиземного моря. Это особенно 8-9 века до Рождества Христова. Это было время, когда рухнула и на время стала очень слабая сирийская держава. Это время, когда третий переходный период и смута в Египте. Это время, когда разрушенная дарийцами Ахайская Греция, вот Микенская Греция и Крит, еще не восстановили, это так называемое время постмикенского регресса, из которого Греция медленно выходит в 9 веке до Рождества Христова. То есть в это время образуется политический и культурный вакуум в Средиземном море. И вот когда мы смотрим о величии, особенно Соломона, Давид там где не успел, а величие Соломона, ну и отчасти Давида, о их успешных битвах, о расширении империи, мы никогда не должны забывать о времени, когда это происходило. Было очень благоприятное время для вот сохранившихся династов и правителей вот этого Сирии, потому что у них практически не было врагов. Ну, такое было интересное. И в этом, а что было делать Хананию? Все же основная часть их земель была завоевана другими народами. Отвоевать их практически невозможно. 60-метровая полоска суши прокормить не может. А уж не говоря о том, что создать крупную армию и все. Как быть? Города большие, и они развернулись к ремеслу и торговле. Вот Финикия это как раз, может быть, первый известный нам пример, но есть такой Великобритании древности. Вот эти Великобританские острова ставили тоже не от хорошей жизни центром промышленной революции, мануфактуры, так же как Голландия, а потому что, собственно говоря, природа, климат не очень благоприятный, совсем даже неблагоприятный, и народу грозит нищета, если не будет дополнительных источников дохода. И вот, слава Богу, что нашлись эти энергичные люди, которые создали систему торговли, потом колониальных захватов, и Британия превратилась в владычицу Марии. Да? А до этого такой был Голландия. Так вот, точно такой же владычицей Марии, но только в начале первого тысячелетия до Рождества Христова, была Финикия. Финикийцы осваивают морские пути, осваивают кораблестроение. Они строят впервые настоящий мощный флот, возможно, после этой его, в общем-то, на Крите начали вот, строить в свое время. Вы знаете, Гомер говорил о том, что Крит Миноса был талассократией, то есть страной, управлявшей морями. Но значит, Финикия сделала, когда вот рухнул Крит, когда рухнул Микены, это первенство перешло к Финикии. Финикийские мореплаватели, в первую очередь, купцы, торговцы. Потому что флот они строят не военный, не для завоевания мира, а в первую очередь военный тоже строят, потому что, конечно, надо охранять торговые пути. Но в первую очередь это купеческие корабли. Это, в общем, если угодно, купеческие, ну, полисы, понимаете? То есть, да, они все монархические, отсюда есть монархи, цари. Но всюду есть народные собрания, всюду это скорее такие, всюду есть аристократические советы, это не абсолютные монархии ни в коем случае. Ну, кстати говоря, не было абсолютной монархии Израиля. Вот. Значит, они даже, как известно, по просьбе императора фараона Нехао, который есть и в Библии, между прочим, да, он отправился в поход на Палестину. Так вот, по просьбе фараона Нехао, финикийцы обогнули Африку. Они прошли, они выяснили, что Африка, это, если угодно, кончается где-то. И они прошли мимо Капштата и, выйдя из, как они называли, столбов Милькарта, это геркулесовые столпы или Гибралтар нынешний, они вернулись в Египет, причалив на Красном море. Это несколько лет заняло путешествие, но тем не менее. И привезли какие-то экзотические там животных, и, естественно, камни дорогие, все зафиксировано в египетских хрониках. А что касается путешествий в район нынешней Гвинеи, тропической Западной Африки, это была довольно регулярная и заурядная вещь. И вообще финикийцы создали систему, вот впервые, наверное, создали колониальную, может, что-то было подобное у микенцев, но мы этого не знаем толком, только догадываемся. Но о Финикии мы знаем точно. Финикийцы осваивают все побережье Средиземного моря и прилегающие районы Атлантического побережья. Их колонии, торговые фактории, их городки и города возникают повсюду, на островах Средиземного моря, на побережьях и на берегах Атлантического океана, вплоть до Бискайского залива на севере, и включая побережье Марокко в Африке. Такие города, как Танжер, например, в Марокко, основаны Казабланка, основаны финикийцами. Но, конечно, главным городом, главной колонией Финикии является всем нам отлично известный Карфаген. Карфаген. Карфаген был основан выходцами из Тира в 9 веке до Рождества Христова. И Карфаген сам стал главным, там больше было возможностей, чем эти маленькие, ну, хотя и очень богатые города Финикии. Карфаген сам стал центром вот этой, если угодно, ханаанской культуры в Западном Средиземном море. На самом деле это одна и та же культура, одна и та же религия, ну как Соединенные Штаты и Великобритания. Да, вот примерно такое же соотношение между или там между финикийскими городами и Карфагеном. То есть Карфаген бесконечно сильнее. И эти маленькие города он потом начинает защищать как свою праматерь. Как Соединенные Штаты во Второй мировой войне защищали, как вы помните, после подписания Атлантической хартии Великобритании. Но для ученых есть различия. Мы называем непосредственно вот эту города Восточного Средиземноморья, ханаанские, Финикии, как я вам сказал, в первом тысячелетии, а культуру Карфагена и его колонии, а его колонии это Испания, Сицилия, Сардиния, Корсика, Нумидия в Африке, мы называем пуницами и пунические. Вот когда вы встретите слово пунические, пуническая культура, ну и соответственно пунические войны, да, то знаете, что пуническая культура это культура Карфагена, а пунические войны это войны между Карфагеном и Римом. Войны, которые закончились полным поражением и уничтожением Карфагена. Карфаген был уничтожен как город, распахан, и вообще там ничего не осталось. Потом уже возник Карфаген, новый Карфаген, как римская колония. И вы помните, что именно оттуда, в общем-то, из колонии, из провинции Карфагена, из провинции Африка, происходит блаженный Августин. Да? Это намного позже. Был ли он пуницем или римлянином, этого никто не знает. По крови никто не проверял. Итак, вот такова история. Да, ну а что касается Финикии, то она была включена в ассирийскую державу, много раз поднимали восстание против ассирийцев, часто вместе с Израилем, в союзе с Израилем, города Ливана. И вот мы удивительным образом, когда мы частично имеем летописи Тира, и из них мы знаем, например, о тех же событиях, которые пишут в Библии. Например, под 878 годом до Рождества Христова, там сказано о великой засухе, которая была при царе Итабаале, а Итабаал, никто иной, как отец Елизаветы, как вы помните, была при царе Тира Итабаале, и что эта великая засуха прекратилась благодаря молитвам царя. Но мы знаем, что эта засуха по Библии прекратилась благодаря тому, что пророк Илия порубал там всех жрецов Баала. Да? Помните, да, эту историю? Вот. То есть вот другая вам версия тех же самых событий. Это вот удивительно. Да? Кстати говоря, Итобаал, царь Итобаал, который он строит стены на проходе через Ливан, такое местечко Ботри, чтобы спастись от ассирийцев, и заключает союз с Ахавом, царем Израиля, против ассирийцев. Правда, в Библии он называет царем Сидоном, а не царем Тира. Но, видимо, тогда Тир и Сидон находились под единой властью. А что касается его предшественника Хирама, царя Тира, то он, как вы помните, был союзником и даже породился с царем Соломоном. Да, и давал его как раз на храм мастеров и строительных материалов. Финикия завоевывается, даже включается в персидскую державу после того, как... Интересно, что город Тир ни разу не был взят. Вот есть пророчество Иезекииля о том, как он будет взят. Но он не был взят. В этом смысле пророчество казалось не вполне точным. Была взята его материковая часть, а Акрополь города находится на острове. Этот остров не был взят. Вот если вы посмотрите, у Иезекииля есть пророчество о том, как там все будет плохо. Действительно, было все очень плохо, но не до конца. Это интересная история, что Тир впервые взят был Александром Македонским. Эти города становятся частью персидской державы, и финикийский флот – это главный флот персидской державы. Когда мы с вами читаем о битве там, греков и персов при Саламине, морском сражении, то мы должны понимать, что это были никакие не персы. Персы просто не умели управлять кораблями, это были сухопутные люди. Это были финикийцы. Это были финикийцы. А финикийцы, дорогие друзья, когда воевали с греками, очень страдали морально. Потому что они чувствовали греков своими братьями. Младшими. Дело в том, что греки очень много переняли от финикийцев. Они переняли от них монетную систему. Они переняли от них алфавит. Греческий алфавит – это реплика финикийского алфавита. Они переняли от них массу слов. И те слова, которые мы с вами знаем как совершенно греческие, на самом деле имеют финикийское происхождение. Например, особенно для наших эллинистов, которые, знаете, здесь присутствуют, это очень важно. Например, классическое хрисос, да, золото, это финикийское крус. Палакис, наложница, это пелес. Всем хорошо известная секера, да, алкогольный напиток типа ракия. Это скир. И даже всем нам любимое вино, ойнос, да, это тоже ин, ино. Это вино на финике, на языке ханаана. И а такие слова, как всем нам хорошо известный хитон, это ктан. Финикийский, кстати, отсюда и кафтан. Вот, покрывало это, лот, ну и так далее, и так далее. Все воинские элементы, меч, щит, сакус, да, кинжал, все это слова взяты из Финикии, абсолютно. То есть мы видим, что Финикия была культурным лидером. Потому что это? Или предметы роскоши, как наложницы, золото, да, хорошее одеяние, или это оружие, воинское оружие, также точно элементы, связанные с кораблем. Вот всякие названия, даже как у нас там все бомбы, Амстерги, это все из Голландии пришло, также в Грецию все пришло из Финикии. То есть финикийцы считали греков своими, можно сказать, культурными детьми или младшими братьями. Поэтому воевать с ним было неприятно. Ну и тем более проиграли, ну и чего неприятно. Вот. В конечном счете Александр Македонский завоевывает Финикию. Некоторые города покорились, другие сопротивлялись. После этого Финикия никогда уже не была независима, до того, как появилось государство Ливан. И финикийские города сохранили свою автономию. Так же, как греческие города. И Рим, правители Селевкиды, потомки эллинистических правителей после Александра Македонского, и римляне, которые после этого завоевали эту область, отвоевали ее у селевкидов, они сохранили автономию финикийских городов. Поэтому они поклонялись своим богам, вели свои архивы. Эта автономия была такая очень эффективная, очень слабая, но она была, тем не менее. Она была, и Финикия стала одним из центров христианского мира, конечно же. Потом Финикия была христианизирована, стала одним из знаменитых центров христианского мира, и в области богословия прославилось немало бывших хананеев и далее прекрасных святых. Тот же Ефрем Сирий, например. И, конечно же, очень важным для науки это Бейрутская, то есть Бейрутская юридическая школа. Правовая школа Бейрута – это самая сильная правовая школа Византийской империи. Она ханаанская. Вот вам, пожалуйста, когда вас любят говорить, дорогие друзья, что вот там на Востоке нет закона, одна справедливость, а на Западе там закон и никакой справедливости – вот он, например, восточный канадский народ, ну, не греки, в Берите греков было немного, вот, крупнейшая юридическая школа. Все, в чем, на самом деле, довольно сложно в этом мире культуры. Вот такова, дорогие друзья, внешняя история Ханаана. Эта внешняя история образует ту рамку, которая нам позволяет говорить о его духовном и религиозной культуре. Вот сейчас мы к этому с вами, хотя у нас времени осталось мало, перейдем, но попробуем 30-го продолжить. Вот именно здесь, дорогие друзья, мы видим, и не сразу их видим, но увидим интереснейшие отличие, которое позволяет нам о многом задуматься и многое понять. А между тем все сначала очень похоже.
В ханаанских текстах второго тысячелетия мы всюду встречаем имя Бога, который есть Бог. Это Эль. То же самое имя, которое присутствует постоянно в Библии. Ведь когда мы встречаем Элохим, это тот же Эль. Вот. Или во всех этих именах. Вот у нас любимое русское слово Данила. А на самом деле это по-еврейски судья Божий.
Даниэль?
Даниэль. Судья Божий, конечно. Конечно. Даниэль. Вот. Это слово «эль» имеет, как я уже вам говорил, по Илу, да, восточно-семитскому, тоже происхождение, по всей видимости, что и Аллах. Слово «Аллах» для обозначения Бога означает, это все однокоренные слова, Аллах, Эль, Ил, вот, Элохим, это все однокоренные слова, и, собственно, это одно и то же слово, просто в разных диалектах, в разных языковых формах. И оно, видимо, как считают и сами сейчас арабы, как считают, с этим соглашаются филологи, оно означает первый, оно восходит к понятию первый, что на современном арабском языке это аваль, первый аваль, это вот считается с Аллах, с Эль, это, то есть он первый, он в начале. И мы, когда сейчас будем заниматься религией Ханаана, мы увидим, что так оно, это совершенно справедливое прозвание, скажем так. Поэтому, когда у нас с вами, дорогие друзья, какие-то не в меру большие ревнители антиисламской пропаганды начинают какие-то слова плохие говорить про имя Аллах, то они, конечно, хулят имя Божие, надо просто понимать это. И когда на арабском языке арабы-христиане используют евангельский текст, он там найдет то же самое имя Эль, Аллах, и так далее. Чего-то. Поэтому будьте очень осторожны. Слово «эль» – это творец и создатель мира. Он творец и создатель мира. Он создатель человеков, создатель людей. Очень много эпитетов к нему относится. В этом вот именно такого плана. Он мощный, его именуют отцом богов и людей. Отцом времен, святым царь, мудрым, благим. Он часто его именует просто отцом, Аб, или Эль-Аб, божественный отец, Бог-отец. Или отец человеков, Аб-Адам, отец человеков. Да-да-да, язык-то один.
А вы, у евреев же там Иш, по-моему, Ич, там не было никогда, нет?
Что?
У евреев же там Иш, никогда.
Вы знаете, значит, опять же, вы понимаете, что гласных полных нету. Значит, ну, мы их не знаем. В языке второго тысячелетия это отрывочное А, это короткое А. Оно обозначалось на письме. И два согласных ДМ. Это, конечно, Адам. Или что-то очень похожее. Это, безусловно, Адам. То есть, может, он чуть-чуть иначе произносился. Но это, в общем, понятно, что это то, человек. Причем это речь идет не об Адаме из большой буквы, а об Адаме как человек, как таковой. Вот. Его изображают величественным, бородатым, в длинных одеждах. С тиарами, венчанными рогами на голове, бык – это его главное жертвенное животное, поэтому рога на голове, так же, как и в Месопотамии. Вот из текстов Угарита мы знаем о его деяниях и о его судьбе. И о них я буду говорить вам на следующей лекции, потому что там уже все очень интересно. Его именуют Адон. Наш Адонай. Адонай. Это не что иное, как господин. Господин. Его именуют Баал, тоже господин, Баал, конечно, господин. Его именуют Мелек, царь, царь. Есть понятие совета богов и совета детей Божьих. Помните, Бог стал сонами богов, среди богов произнес суд. Вот это совершенно обычное для того тысячелетия ханаанский образ. Тоже интересный, потому что нигде на Переднем Востоке вот не было этого отвратительного абсолютизма в политическом плане, но, соответственно, не было и в религиозном. То есть был, конечно, царь, даже среди богов был отец-создатель, но он обязательно советовался с детьми Божьими. И даже с сами дети Божьи собирались на совет. А вспомните пророк Иова, и там об этом идет речь. Все дети Божьи, когда пришли, да, сыновья Божьи, помните? В те дни пришел сатана. Вот. Пехе-Илим – это совет богов. Дер-Илим – это отпрыски Божьи. Не сыновья Божьи, а отпрыски Божьи. Могут быть и женского, и мужского рода. Ну и также их именуют святыми. Это Кадеш. Кадеш, конечно же, это наша еврейская цадика. Цадик Кадеш. Святыми. Ему приписывают еще целый ряд эпитетов. Целый ряд эпитетов. Это в первую очередь Иль-Сапан или Иль-Сапон или Сапон разные. Что такое Сапан? Сапан — это гора. Это название конкретной горы, ну, наподобие Олимпа в Греции. Но только Сапан расположен не в Греции, естественно, а расположен примерно в 50 километрах к северу от Угарита. Вот в этой, это величественная большая гора. Это священная гора в устье реки Аронт. Так же, как мы, так же, как греки говорили Зевс Олимпийский, так же здесь говорят Эль-Сафан. Современное название этой горы Джебель Аль-Акра. Вот. Само слово Сафан обозначает север, поскольку находится север от Угарита. То есть это бог севера. Хотя, это, конечно, это верховное божество, это бог-творец. Но одновременно с ним связан север. И здесь мы с вами понимаем еще один образ, кстати говоря, Ветхого Завета. Да, почему с ним связан север? Мы можем только гадать, возможно, это гора святая, независимо от чего. Ну, по самому факту Епифания, да? А возможно, также для южных районов север, северный ветер – это благодатное, в общем. Благодатное, некий такой, понимаете, то, что зной и муку жары снимали. Но вспомните, дорогие друзья, как в Библии многократно и в полном противоречии со всеми политическими реалиями пророки говорят о том, что идет нашествие с севера. Вот придут там с севера какие-то там незнающие пощады, народы. Никогда не приходили с севера. Всегда приходили с востока, России, Вавилонии, никакого севера. С севера никто не приходил на Израиль никогда. Вот. Означает ли это, что пророки ошибались? А почему они, тем не менее, или из Египта приходили? Но никогда с севера не приходили. Понимаете, север там же, кто-то был прийти себе. Там была Сирия слабая, а за ней горы Тавры, где вообще никакой государственности особо не было. Поэтому прийти некому было. Вот. Но почему же так часто говорили пророки? А потому что они таким образом на сознание, апеллировали к сознанию своих соотечественников. Потому что северная страна – это страна Божья. Это образ мира Божьего. То есть придет кара от Бога. Вот это, как это сказать. Придет кара от Бога. Она может быть и с любой стороны. Но придет кара от Бога. Север здесь – это образ именно Бога. Второе название вот, Иль-Сафан, да, второе любимое слово, ну, это Зевс Олимпийский, да, вот так же точно. То есть не значит, что он только там царь, в всюду Бог, но это его эпитет. А второе, очень распространенное в Библии тоже обращение к Богу, Иль-Иб. Иль-Иб. Бог отцов. Бог отцов. Иль-Иб. Вот тоже тот же самый образ. Почему? Потому что умерший соединяется с Богом, становится с Ним одно. И слово Даниэль, судья Божий, это обычное, это слово даже не еврейское. Имя Даниил – это слово западно-семитское, очень древнее, второго тысячелетия. Оно встречается очень часто, как раз в хрониках Угарита, и обозначает собой умерших предков, умерших отцов. Почему? Потому что они становятся судьями в Царстве Божьем. Они как бы судят потомков. Между потомками и предками возникает вот такая вот связь. И им посвящен особый праздник. Особый был праздник, он назывался Марзих. Марзих. Филон Библский объяснял, что Марзих — это то же самое, что наше, то есть греческое «тиазос». «Тиазос», да? Отсюда энтузиазм. «Тиазос». «Тиазос», ну, с первой, да, «фита». «Тиазос» – это, как вы помните, это поминки. Поминки. Причем обязательно надо было хорошо на этих поминках выпить. Вот считалось, что вот эта традиция, надо сказать, крепко закрепилась даже в нашей жизни. Вот. Считалось, что именно вот тут вместе с живым присутствуют умершие, ну а понятно, возлияние они снимают грань между двумя мирами. И это, в общем-то, это хороший обычай. Интересно, что с этими поминками в честь Даниила, вот, в честь умерших Даниилов, скажем так, умерших судей, значит, уже у христианского автора, он вспоминает это, ранний христианский один автор, такие премудрости какие-то, он вспоминает свои тоже семейские, языческие времена, и говорит, что вот у язычников, у них еще, ну, он говорит, надо еще почитать родителей, что у язычников это доходило до того, что считалось особо правильным сыновьям уносить вот с этого, с этих поминок пьяных отцов. Вот отцы там напивались, старенькие, а дети их уносили благоговейно. Вот, опять же, отпечаток этого в какой-то степени вы найдете в предании о Ное, как он, да, выпил, его укрыли, тоже к нему отнеслись благоговейно. Что?
Смеялся.
Один хам смеялся. Один хам смеялся. И, соответственно, был троган. Вот. Значит, мы можем как бы три аспекта Ила, вот этого бога, зафиксировать, на этом закончим сегодняшнюю лекцию. Это мудрый вседержитель, создавший богов и людей и сотворивший мир. Он присутствует, второе, он присутствует всюду. То есть он везде сущий, в прямом смысле этого слова. Он присутствует всюду. Когда мы говорим вездесущий, иногда мы даже этому слову придаем какое-то ироническое значение, когда, естественно, не о Боге говорим. А, в общем, на самом деле, это очень важный термин богословский. Потому что вы помните, что вот у народов, которые переходят уже к реальному многобожию, там есть святые места, где есть присутствует Бог, а в других местах он не присутствует. Вот очень важное понятие о том, что Бог везде сущ, он есть всюду. Нет такого места, где его нет. И третье, очень вот именно такой был Ил-Ханаана, Угарита, и третий важный принцип, это то, что он един с душами умерших предков. Что он души умерших предков и Бог в единстве.
единстве пребывают. Вы сами понимаете, что это речь о том, что они блаженны, умершие блаженны, потому что они находят... Что такое блаженны? Да? Помните, с чего начинается 118-й псалом? Да? А блаженны это те, кто имеет благо. Благо. А кто подает? Никто не благ, как говорит сам Спаситель, как только один Бог. Соответственно, только в Боге пребывая, можно быть благим. Вот в этом смысл блаженства, в этом смысл слова благо, это, в общем-то, практически это обожение. Так вот, если так разобраться. И вот Эль – это тот, в ком пребывают умершие. В ком пребывают умершие. Опять же, обратим внимание на эту древнюю идею, которая, в принципе, вполне вновь прояснена, объяснена и раскрыта в христианстве. Потому что ведь, что такое христиан? Христианин – это тот, кто пребывает во Христе. Да? Ибо мы во Христа крестились, во Христа обреклись. Мы в Нем. И в этом смысл тела Христова, смысл церкви. Вот. Но это древнее понимание того, что это и есть высшая цель человека, она свойственна Ханаану. Дорогие друзья, на следующей лекции будет все менее благостно. Вот. Но очень важно. Но, как вы видите, начало очень высокое. Если бы не было высокого начала, не надо было бы строго судить за продолжение. Начало очень высокое. А теперь попробуем. Ну что, ангелы пережили гадать не осилим. Последний раз, ребята. Все, отдаем. Хорошо, 30-го туда встречаемся, да? Все, договорились. Я вот принесу вопросы. Или не могу, но...